Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Чем обернется для мировой и российской экономики банкротство крупных американских инвестиционных банков? Сколь глубоким окажется сотрудничество Грузии и НАТО? Каким образом будут работать в зоне конфликта наблюдатели ОБСЕ? Как отразится на политическом будущем Украины распад правительственной коалиции? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 16 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Просуществовавший более 150 лет банк Lehman Brothers потерял миллиарды долларов из-за кризиса на ипотечном рынке США и объявил себя банкротом. Финансовые органы США и европейских стран предпринимают экстренные меры, чтобы сократить ущерб для мировой экономики. Другой инвестиционный банк Merrill Lynch продан Bank of America. Рынки отреагировали на это новости падением. Ситуация осложняется опасениями о возможности краха крупнейшей в мире страховой компании AIG. С американским экспертом о финансовом кризисе беседовал корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Каким образом два крупнейших инвестиционных банка оказались в подобной ситуации? И может ли их судьба стать предвестником усугубления кризиса на Уолл-стрит? На эти вопросы я попросил ответить Стивена Ханке, профессора университета Джонса Хопкинса, обозревателя журнала Forbes. Самое главное, инвестиционные банки вышли далеко за пределы своих финансовых возможностей. Они в гигантских масштабах, совершенно неоправданных их финансовыми возможностями, скупали у банков ипотечные кредиты с тем, чтобы перепродать их инвесторам по частям в виде облигаций. Пока инвесторы покупали эти облигации, банки цвели. Когда инвесторы отказались покупать эти облигации, банки внезапно оказались гигантскими долгами. Lehman Brothers, например, одолжил около 200 миллиардов долларов только у Citigroup и без возможности оплачивать эти долги, потому что никто не хочет покупать эти облигации. Так себя вели не только инвестиционные банки, но и несколько коммерческих банков, которым сейчас угрожает банкротство. Как ни парадоксально, ситуация отчасти напоминает сценарий, предшествовавший крушению рубля в 1998 году. Российские банки брали огромные займы под минимальный капитал, скупали акции компании, и все это работало до тех пор, пока цены акций поднимались. Но если этот рост тормозится, или хуже того, цены начинают падать, тогда вам грозят серьезные проблемы. В России результатом подобных акций был финансовый коллапс. Вторая серьезнейшая проблема – вера Уолл-стрит в то, что Центральный банк нейтрализует последствия его беспечной игры. Весной Федеральная резервная система гарантировала 29 миллиардов долларов долгов прогоревшего инвестиционного банка Bear Stearns. Это добавило решимости остальным продолжать свою рискованную игру. Уолл-стрит не ожидал, что сейчас Центральный банк откажется поддержать Lehman Brothers. Отсюда и паническое изумление инвесторов, падение рынков. Профессор, что же все-таки будет дальше, если попытки стабилизировать финансовую систему, предпринимаемые с начала года центральными банками разных стран, явно провалились? Если в этой ситуации можно отыскать хорошую новость, то она заключается в том, что власти наконец-то отказались от идеи поддержки безрассудных рыночных игроков. В последние дни Центральный банк и Министерство финансов взяли на себя гораздо более разумную, на мой взгляд, роль рыночных советников и координаторов, способных свести главных действующих лиц финансовых рынков и помочь им договориться о действиях, которые помогут стабилизировать рынки. Центральный банк будет продолжать предоставлять наличные средства для обеспечения нормального функционирования системы, но не будет никого выкупать. Я думаю, этот кризис продлится дольше, чем подозревают многие. Его масштабы будут крупнее, чем предсказывают многие. Ситуация может, на мой взгляд, ухудшаться еще в течение года, то есть полная нормализация ситуации затянется, скорее всего, на несколько лет. Таково предсказание Стивена Ханке, известного американского экономиста, профессора университета Джонса Хопкинса, обозревателя журнала Forbes.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что правительство страны поможет банковской системе России пережить кризис ликвидности. На финансовые новости США российские рынки во вторник отреагировали резким снижением курсов основных акций. Однако многие эксперты считают, что проблемы в российской экономике связаны в первую очередь с неверной реформаторской стратегией и агрессивной внешней политикой Кремля. Своими соображениями с «Радио Свобода» поделился известный американский экономист, бывший экономический советник правительства России, Украины и Киргизии Андрес Аслунд. Материал подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Смотрите, что происходит, когда вы начинаете агрессивную внешнюю политику. Это приводит к необходимости начать агрессивную внешнюю торговую политику. И вы блокируете экономические реформы у себя дома. И вы резко повышаете политические риски внутри своей страны. По подсчетам экспертов United Bank of Switzerland, рост этих политических рисков означает падение курса акций на 20%, а это уже сразу минус 300 миллиардов. Теперь, чтобы российским компаниям взять в долг на внешних рынках, приходится платить на 2-3% больше, чем месяц назад. Цены на нефть упали на треть, а российская экономика сильно перегрета. В общем, это то самое время, когда необходимы реформы, а Путина это вообще не интересует. Сегодня Россия не может строить автострады, она не может строить нефтепроводы, а она сильно в них нуждается. Транспортный хаос в Москве – это только одно из проявлений главных сегодняшних российских бед. В общем, можно сказать, что общими причинами происходящего в российской экономике было следующее. Во-первых, экономические проблемы проявились на состоянии рынка акций. Во-вторых, это падение цен на нефть. Третье – это атака Путина на стальной концерн «Мечел», а это очень негативно сказалось на финансовом рынке. Наконец, война в Грузии. Вот четыре причины, которые оказали существенное влияние на российский рынок. Пока мы не видели серьезного падения темпов роста производства в СНГ. Россия и Украина пока среди тех, где этот рост заметен. Но я уверен, что вскоре мы увидим серьезное изменение этой ситуации к худшему в России. И чем хуже будет экономическая политика власти, тем хуже будет эта ситуация.
Говорил известный американский экономический эксперт Андерс Аслунд.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за 16 сентября, вторник. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоп Схеффер осудил действия России в конфликте с Грузией, обвинил ее в непропорциональном использовании силы. Такие заявления Схеффер сделал в ходе поездки в Грузию, в которой его сопровождают представители всех 26 государств-членов НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса также призвал Москву в полной мере выполнить договор по прекращению огня между Россией и Грузией. Однако Схеффер воздержался от того, чтобы дать Тбилиси конкретное обещание по поводу вступления Грузии в НАТО. Подробнее об итогах контактов НАТО и грузинского руководства рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси считают основным итогом визита в Грузию генерального секретаря НАТО и заседания Североатлантического союза то, что, несмотря на войну и поражение, Грузия сохранила шанс вступить в НАТО, или, по крайней мере, получить в декабре так называемую дорожную карту по вступлению в альянс. Министр иностранных дел Екатерина Ткашилашвили выразила эту мысль наиболее четко. НАТО подтверждает, что наша страна остается ценным кандидатом на вступление в альянс. В ходе второго дня визита в Грузию делегации НАТО генеральный секретарь Яап де Хоп Схеффер выступил в Грузинском центре стратегических исследований и Тбилисском государственном университете. Генеральный секретарь особо подчеркивал взаимозависимость демократических реформ и сближение Грузии с Североатлантическим союзом. МИД Грузии опубликовал документ о создании комиссии НАТО-Грузия, который накануне подписали генеральный секретарь Яап де Хоп Схеффер и премьер-министр Владимир Гургенидзе. Это соглашение стало единственным конкретным итогом выездного заседания Евроатлантического союза. Совета в Грузии. Известный эксперт Иосиф Цинцадзе заявил в интервью «Радио Свобода»:
«Я большего не ожидал. Ну, мы получили то, чего следовало ожидаться. Такие осторожные, взвешенные заверения. Ну, все зависит от нас. Это можно сказать, что вот стандартный подход Брюсселя ко всем потенциальным кандидатам членства. Ну, до декабря осталось не так много времени. Грузия сейчас должна резко, вот именно резко активизировать дипломатическую активность, ибо членство в НАТО, действительно, формально там требуется полный консенсус, но в действительности это зависит от четырех столиц. Поэтому в этих государствах должны уже серьезно позаботиться грузинцы. российские дипломаты. Пора, чтобы они опустили бы ноги с кровати и как-то начали действительно работать. Называемая программа действий, это уже недостаточно для сегодняшней Грузии. Ибо эта программа не защищает нашу страну от потенциальной агрессии.
Побывав в городе Гори, наиболее пострадавшим от ракетно-бомбовых ударов российской авиации, генеральный секретарь НАТО осмотрел разрушенные дома, базу грузинской военной бригады, где после визита российских саперов остались одни стены, а также встретился с грузинскими беженцами из Южной Осетии в палаточном городке Подгорье. Генеральный секретарь НАТО заявил: «Давление на Россию – это не выход. Выход в том, чтобы Грузии оказать конкретную экономическую помощь». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси.
Сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в эти дни в Вене обсуждают условия отправки в район российско-грузинского конфликта расширенной миссии военных наблюдателей. О ходе этой дискуссии в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу рассказал официальный представитель ОБСЕ Мартин Несерский.
Сколько сейчас своих людей собирается послать ОБСЕ в регион конфликта России и Грузии?
У нас уже есть там 20 военных наблюдателей, которые были посланы на место событий по итогам первого Московского соглашения. Они находятся там с конца августа и являются дополнением к тем 8 военным наблюдателям, которые были там еще до того, как кризис начал развиваться. Теперь нам нужно здесь, в Вене, принять решение о посылке в регион еще 80 наблюдателей дополнительно. Важнейшим моментом сейчас является обсуждение модальности этой миссии, то есть в переводе с дипломатического языка всех специфических обстоятельств и деталей ее деятельности, где наблюдатели будут работать, что именно они будут делать. Это как раз тот вопрос, который сейчас обсуждается в Вене.
Есть ли какие-то крайние сроки, до истечения которых наблюдатели ОБСЕ должны начать свою работу в регионе?
Как такового крайнего срока для принятия решения нет. Но вообще-то надо это делать как можно скорее. Ясно, что мы хотим делать свою работу еще более детально, чем могли ее делать в этом районе наши 28 наблюдателей. Но ОБСЕ, в которой состоят 57 стран, включая и Грузию, и Россию, принимает решение на основе консенсуса. И это означает, что надо выработать такой подход, который бы устраивал всех. Ну или хотя бы не устраивал, но являлся бы достаточным для какого-то компромисса.
Какие же в этой дискуссии есть противоречия у Москвы и Тбилиси?
Ну, вы сами понимаете, что такого рода дискуссия проходит конфиденциально, и никто не выносит на публику ее детали. Но никто и не скрывает, что разговор этот очень трудный, в особенности о том, где эти военные наблюдатели смогут работать. Так что дискуссия еще продолжается.
Глава миссии ОБСЕ в Грузии Терри Хакала накануне была в Цхинвале и встречалась там с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Известно ли, о чем они говорили?
Они обсуждали многие вещи, но очевидно, что одной из основных тем была возможность доступа для наших военных наблюдателей в Южную Осетию. Также они говорили о снятии ограничений на перемещение членов всей нашей миссии по региону. Здесь нужно пояснить, что до того, как кризис набрал обороты, до начала августа, 8 наших военных наблюдателей могли осуществлять мониторинг и патрулирование во всей зоне конфликта, в самой Южной Осетии, а также в тех районах Грузии, которые прилегали к Южной Осетии с юга и с запада. Когда кризис обострился, мы были вынуждены эвакуировать этих наших сотрудников оттуда. И с тех пор наши военные наблюдатели так и не смогли попасть обратно в Южную Осетию. А у нас до сих пор есть мандат на работу в этой зоне, и мы хотели бы поскорее туда вернуться. Были также примеры того, что сотрудникам нашей миссии не давали перемещаться по территории к югу от Южной Осетии, где были выставлены блокпосты российских военных.
О том, как может выглядеть миссия наблюдателей ОБСЕ в районе российско-грузинского конфликта, в интервью Даниле Гальперовичу рассказал официальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Несерский. Анализируя внешнеполитические акции России последнего времени, особенно российско-грузинские вооруженные конфликты, западные политологи и социологи довольно часто употребляют термин «постимперский синдром». Агрессивность российской внешней политики они объясняют психологическими особенностями современного русского сознания, точнее, болезненными последствиями переживания распада Советской империи. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына беседовала с известным британским историком, профессором Лондонского университета Джеффри Хоскингом. Он автор книги «Россия и Русь». В российской и британской истории есть кое-какие мотивы для сравнения.
И Франция, и Британия тяжело расставались со своими колониями. Достаточно вспомнить самые горячие точки послевоенного мира – Алжир и Вьетнам, Кения и Кипр. Советский Союз многими историками описывается как империя. Он действительно обладал многими имперскими признаками. Прежде всего, многонациональным составом населения, мощной армией и полицией, огромным внешнеполитическим влиянием, активной и экспансионистской внешней политикой. Утратить все это и утратить в одночасье мощный психологический стресс для жителей имперской метрополии, который переживается ими как национальное унижение. Известный британский историк, профессор Лондонского университета Джеффри Хоскинг считает постимперский синдром серьезной проблемой и для Британии, и для России.
Народы очень длительно и медленно привыкают к новым ситуациям в мире. В Великобритании, например, долго после 40-х годов мы не могли привыкнуть к тому, что наша империя мало-помалу распадается. И мы продолжаем до сих пор считать себя крупной державой, хотя наше производство, наше население не оправдывает такое положение.
Какие изменения вызвал развал Британской империи в сознании англичан?
В сознании британцев, надо сказать, не только англичане, шотландцы, уэльсы и северные ирландцы, и все ирландцы даже, они играли очень существенную роль в нашей империи. Можно сказать, что Британская империя – это общее предприятие этих четырех наций и в какой-то мере скрепляло их вместе. Ведь недаром сейчас Соединенное Королевство начинает распадаться. В Шотландии, Уэльс, у Северной Ирландии свои собственные парламенты. То есть, ну, по крайней мере, законодательное собрание.
А можно ли провести параллель с ностальгическими имперскими комплексами у российского народа?
Вполне можно, да. Но есть все-таки существенная разница. Британия имела империю, Россия была империя. Россия, как политическая реальность, существует только 15 лет. Раньше был Советский Союз, была Российская империя. А это не совсем то же самое, что Россия. Русские всегда считали, даже не раздумывая, что Россия – это разные народы, разные территории, это все вместе. А вдруг они должны были примириться с тем, что Россия – это Российская Федерация, и что граничит с Россией бывшая часть империи, отчасти враждебно относящаяся к ней.
А можно ли говорить о чувстве униженности, комплексе неполноценности, который вызывает этот синдром?
Вполне можно. В случае Великобритании это чувство было, но менее выраженное, потому что все-таки наша империя распадалась медленно. Почти все части империи были далеко от нас. Это заморские владения. Единственная часть нашей империи, которую можно сравнить с Россией, это, конечно, Ирландия. И недаром самый длительный опасный кризис в распаде Британской империи, это касается Ирландии. Бывший Советский Союз – это сплошная Ирландия. То есть это все территории, которые прямо граничат с Россией. Там живут много россиян до сих пор, чувствуют себя униженными гражданами следующих государств.
А можно ли провести параллель между Фолклендской войной и войной, которую вела в Чечне Россия, и, естественно, последний недавний конфликт в Грузии?
Сравнивать можно, но только очень отдаленно. Это ведь последняя как бы конвульсия Британской империи. Самые дальние владения Британской империи. А для России, конечно, Грузия, а тем более Украина, это почти сердцевина империи.
Скажите, а как Британия преодолевала или, может быть, все еще преодолевает этот синдром? Насколько этот процесс болезненный?
Он болезненный особенно в связи с тем, что бывшие граждане империи переезжают жить у нас. То есть это иммигрантская проблема. А начиная с 50-х годов, иммигрантская проблема не утихает у нас. Понятие иммиграции, конечно, расширяется. Это не только граждане нашей бывшей империи. Это граждане сегодняшнего Европейского Союза, в том числе из Восточной Европы. Иммигранты, конечно, разделяют благо государственного социального обеспечения, что, конечно, за что платят наши налогоплательщики. А во-вторых, они живут рядом с нами, хотя у них другие обычаи. То есть многие чувствуют это как большая проблема. В России тоже сейчас, но в меньшей степени, мне кажется, проблема иммиграции тоже раздражает русских граждан. Но все-таки, если смотреть на рынки в больших городах, России, то многие россияне очень воинственно настроены против грузин, азербайджанцев, армян, чеченцев, которые якобы владеют этими рынками.
Как относятся британцы к тем, кто жил раньше в этих колониях?
Наши расовые отношения улучшаются, но это все равно медленный болезненный процесс. И сейчас идет прямой разговор о том, чтобы ограничить эмиграцию, дать возможность эмигрантам жить здесь только 4 года, чтобы они потом вернулись домой.
Те люди, которые приехали сюда как жители бывших британских колоний, живут здесь давно и, в общем, живут довольно локальными общинами. Как к ним относятся?
Они все еще имеют тенденцию жить в каких-то определенных районах. То есть это как бы анклавы внутри городов. А там, значит, школы другие и очень часто низшего качества. Это создает целую новую вереницу социальных проблем.
Как вы видите будущее России в этом отношении? Как долго продлится этот процесс?
Россия сейчас в очень трудном положении. Отчасти из-за вторжения в Грузию. Все другие постсоветские государства отказались признать эти новые республики, Абхазию, Южную Осетию. То есть Россия изолировала себя. Сейчас ей надо будет как-то смягчить общую ситуацию, как-то уверять другие бывшие советские государства, что Россия им не угрожает. Но это будет трудный процесс. А что будет с Крымом? Вот украинцы, естественно, не волнуются. Что будет с Приднестровской республикой? Опять-таки, конечно, молдаване волнуются. Что будет с северо-восточной Эстонией? Конечно, эстонцы волнуются и просят защиты у нас. Эстонцы, ведь они члены НАТО. Это очень опасная потенциальная ситуация.
Говорил известный британский историк, профессор Лондонского университета Джеффри Хоскинг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 16 сентября. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Как отразится на будущем Украины распад правительственной оранжевой коалиции? В каком политическом контексте содействует российская и украинская литература? Петербургские писатели протестуют против светлой памяти о сталинском соратнике Андрее Жданове. Через 9 лет после взрыва жилого дома в Волгодонске. Какие вопросы остаются? Об этом поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
В российских городах проходят траурные мероприятия в память о погибших в Южной Осетии. Сегодня исполнилось 40 дней с начала обстрела Цхинвали. Грузия передала России тела двух штурманов российского бомбардировщика, сбитого во время боевых действий в Южной Осетии. Остается неизвестная судьба командира экипажа. Ранее Грузия передала России раненого 4-го члена экипажа бомбардировщика. В результате российско-грузинского конфликта военной инфраструктуре Грузии, по предварительным данным, нанесен ущерб в $200 миллионов. Как заявил министр обороны Грузии Давид Кизирашвили, это не окончательная цифра. По данным российского МЧС, на территории Южной Осетии были разрушены более 2500 жилых домов. Военный бюджет России в будущем году будет увеличен на 27%, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. На российском фондовом рынке главные индексы упали сегодня сразу на 12-18%, из-за чего биржевые торги были приостановлены. Самое большое падение акций отмечено в банковском секторе и в электроэнергетике от 20 до 40% за день. В Перми на месте падения пассажирского «Боинга-737» завершены все поисковые работы. продолжается опознание 88 погибших на основе генетической экспертизы. На Украине правящая «Оранжевая коалиция» официально прекратила существование. Президенты России и Азербайджана Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев на переговорах в Москве обсудили ситуацию на Кавказе. Пакистанское командование отдало приказ открывать огонь в случае пересечения границы любыми подразделениями со стороны Афганистана. Проблемы безопасности и борьбы с терроризмом обсуждают сегодня в Лондоне британский премьер-министр Гордон Браун и президент Пакистана Асиф Али Зардари.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 16 сентября. На Украине правящая «Оранжевая коалиция» официально прекратила свое существование. В этом политическое формирование входили фракции блока Юлии Тимошенко и пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». В начале сентября блок Тимошенко и оппозиционная партия регионов приняли законы, существенно ограничивающие полномочия президента. После этого «Наша Украина» заявила о выходе из коалиции. Подробности политического кризиса на Украине у корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
На утреннем заседании Верховной Рады ее председатель Арсений Яценюк сделал заявление, которое от него давно ожидала парламентская оппозиция.
Я официально объявляю
о прекращении деятельности коалиции демократических сил, созданной нашей Украиной народной самообороной и блоком Юлии Тимошенко 29 ноября 2007 года. Накануне оранжевые лидеры, в очередной раз обменявшись ультиматумами, так и не смогли договориться о сохранении своего союза. И теперь Украина вновь оказалась на пороге досрочных выборов. Они могут быть назначены президентом Виктором Ющенко, если в течение 30 дней в парламенте не будет сформирована новая коалиция. Еще несколько дней назад звучали заявления о большой вероятности создания коалиции блоком Тимошенко и оппозиционной партии регионов. Однако очевидно, что внутри каждой из этих политических сил немало противников такого альянса. Регионалы сейчас размышляют, что для них лучше – быть младшим партнером БЮТ по коалиции или на выборах получить большинство голосов и снова посадить в премьерское кресло своего лидера Виктора Януковича. Руководитель Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко считает, что в парламенте может быть сформирована так называемая «очень широкая коалиция» в составе блока Тимошенко, партии регионов, коммунистов и блока Владимира Литвина.
Прогнозировать, что какой-то из вариантов развития событий будет определяющим, практически невозможно. Появились сообщения, что в БЮТ существуют очень серьезные сомнения относительно того, что стоит идти на коалицию с партией регионов. Не секрет, что часть депутатов из фракции очень болезненно и критично относится к такому варианту. С этой точки зрения, вариант очень широкой коалиции, он снимает часть проблем. Но далеко не все. Переговоры будут идти, и, скорее всего, решение мы будем знать не раньше октября месяца. Очевидно, что регионалы, они готовы договориться с кем угодно. Снус, на мой взгляд, маловероятно после того, что произошло в последние недели, ну и с учетом последствий российско-грузинской войны для украинской политики.
Партия регионов раскритиковала позицию президента Ющенко, который поддержал Грузию в ее конфликте с Россией, призвала украинские власти признать независимость Южной Осетии и Абхазии. По этой причине в пропрезидентском блоке называют невозможным официальный союз с регионалами. В президентской канцелярии уже заявили, что Виктор Ющенко выступает за создание нового демократического большинства, основой для которого может стать союз нашей Украины народной самообороны и двух блоков – Юлии Тимошенко и Владимира Литвина. В том, что удастся сформировать такую коалицию, сомневаются в партии регионов, говорит один из ее лидеров Александр Ефремов.
Там заложен конфликт изначальный. Формат данной коалиции, он не может быть устойчив.
Маловероятным такой формат парламентского большинства называет и Владимир Фисенко.
По сведениям из разных источников, кроме заявлений, никаких реальных переговоров о создании коалиции БЮТ, НУНС и блок Литвина не ведется.
Директор Киевского центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев предполагает, что коалиционные переговоры закончатся безрезультатно, и кроме досрочных выборов Украину может ожидать и новая конституционная реформа.
Очень узкий круг
возможных переговорщиков, которые могут создать коалицию. По сути, речь идет о партии региона и блоке Юлии Тимошенко. Потому что создавать коалицию в составе, в котором не будет одной из этих двух сил, это значит обрекать процесс на бесплодие, не будет большинства. Но в каждой из этих сил есть как сторонники компромисса, так и противники. Переговорный процесс возможен, но мало результативен. Что возможно? 30 дней, которые положены на коалиционный процесс, я думаю, будут в политике представлены в двух плоскостях. С одной стороны, будет малопродуктивный переговорный процесс у коалиции, а с другой стороны, будет довольно плодотворная законодательная работа. И известно, что даже без коалиционных деклараций БЮТ и партии регионов готовы к работе над конституционной реформой. Речь будет идти о усилении парламента, о более четком механизме формирования и функционирования парламентской коалиции, ее связи с правительством, о формировании единой исполнительной вертикали, об усечении полномочий президента. Особенно ситуация состоит в том, что президент Украины не имеет полномочий ветировать конституционные изменения. Даже готовясь к досрочным парламентским выборам, две самые крупные и сконцентрированные политические силы в парламенте внесут первичные изменения, которые будут требовать потом уже оформления следующим составом парламента, после чего начнется новый отчет политической системы.
По мнению большинства экспертов, президент Виктор Ющенко не сможет выиграть эту схватку за власть у нынешнего премьера. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Развитие политического кризиса на Украине совпало с окончанием крупного культурного мероприятия – 15-й международной книжной ярмарки и выставки во Львове. Мне показалось любопытным проиллюстрировать рассказ о дебатах в парламенте и правительстве республики впечатлениями российских участников книжной ярмарки. С директором русской программы Львовской книжной ярмарки Александром Гавриловым и моей коллегой, обозревателем «Свободы» Еленой Фанайловой, которая в данном случае выступает как известная российская поэтесса, мы говорили о взаимоотношении народов, языков и литератур в контексте Кавказа и киевского политического кризисов. Как сейчас во Львове, понятном городе своими политическими пристрастиями, воспринимают людей из России?
Львов, конечно, город очень в политическом смысле заостренный, и там все темы такого рода разыгрываются всегда на пределе эмоций. Я ожидал, честно говоря, что и в этом году будет довольно много политических вопросов, что тема Грузии будет на острие. Но, видимо, перекормленные некоторым количеством митингов, львовская публика относилась к этой теме гораздо более спокойно, чем мы ожидали. Хотя тема эта непременно возникала на каждой встрече с писателями.
Если говорить о человеческом общении, то никакой русофобии я не заметила. На встречах читателей и литературных критиков, журналистов с писателем Владимиром Сорокиным тема отношения российской интеллигенции к позиции российских властей поднималась. Сорокин выступал в том смысле, что в России сейчас не существует диссидентского движения, не существует сформулированного протеста.
В минувшем году, если мне не изменяет память, Россия была главным гостем на книжной ярмарке во Львове. В этом году на международной книжной ярмарке в Москве Украина была гостем. Есть какая-то конвергенция двух культур или нет?
Она чрезвычайно заметна, потому что количество переводов с украинского на русский очень идет год от года, но и качество переводов тоже стремительно вырастает. Встречное движение тоже очень заметно, не говоря о том, что на украинский язык переводятся там вещи вроде Кунина или еще чего-то, но на самом деле украинская публика очень охотно читает русские произведения в оригинале. На встречах это было очень заметно, поскольку аудитория была чрезвычайно подготовлена. В Москве редко встретишь на встречах с писателями людей, которые бы ориентировались не только в названиях новинок, но и в полном корпусе текстов того или иного автора.
Вы не первый год следите за состоянием украинского книжного рынка. Там кто кого побеждает, русский язык или украинский язык?
Там такой очень странный и, конечно, и с точки зрения культуры не очень симпатичный, зато очень привлекательный с точки зрения бизнеса, разделение ниш. Дело в том, что интеллектуальная литература в Украине почти целиком, отмечаю, почти целиком, пишется на украинском языке, а массовая литература, которая ввозится из России или которая пишется на Украине, издается российскими издательствами и затем реэкспортируется, вот она вся создается на русском языке. Так что язык криминального детектива, дешевой фантастики, женских лавбургеров – это русский. А язык современных романов и современного премиального процесса на Украине, вот это разделение и самим обществом осознается очень остро. Несколько лет назад прозвучало горькое письмо ряда украинских писателей во главе с Евгением Друховичем, безусловным лидером современного литературного процесса, с которым русский язык именовался языком блатника и попсы. Что делать, если мы не будем предпринимать специальных усилий, примерно таких, как в этом году предпринял Суслуги, отвезя во Львов Сорокина, Толстую, Фанайлову, и в самом деле будет выглядеть на Украине довольно несимпатичным языком.
Вернусь к главной теме этой части программы, к теме политического кризиса на Украине, вызванного распадом правящей коалиции. Вот этот политический фон ощущался как-то на Львовской книжной ярмарке?
Ты поневоле оказываешься вовлечен в этот водоворот политических страстей городских, просто потому что ярмарка устроена ровно таким образом, что главные ее события происходят в центре города. И ты видишь грузинские флаги, которые висят на здании театра Леси Курбаса, где выступали и Татьяна Толстая, и Захар Прилепин, и Владимир Сорокин. В воскресенье был огромный митинг, в субботу поменьше. Митинг на площади Тараса Шевченко, и неизвестно, что интереснее, пойти послушать Прилепина и Издрика или пойти посмотреть на политический театр, на кукол, изображающих Ющенко и Тимошенко. Надо сказать, что вот такой здоровый накал политических страстей очень увлекает. Это такой политический площадной театр. Это то, от чего мы в России совсем отвыкли, то, что было у нас в 90-е годы.
Хотя действительно состоялся огромный многолюдный митинг, закончившийся потасовкой людей с оранжевыми флагами и бютовскими сердечками, это никаким образом не сбило интеллектуальной работы форума. И вот меня, честно говоря, потрясло не то, что во Львове могут выбежать на сцену девушка с примотанной к голове искусственной косой и мужчина в маске Шрека для того, чтобы петь хором комические куплеты Тимошенко и Ющенко, а то, что это не отвлекает основную массу интеллектуалов. С одной стороны, это действительно является значимой частью их политической и культурной жизни. С другой стороны, это не отвлекает их от, собственно, культурной работы. По-прежнему полны залы, в которых встречаются голландские и немецкие поэты и барабанщики. По-прежнему полны залы театров, в которых выступают сольно выдающиеся русские писатели современности. По-прежнему битком набит клуб, в котором Юрий Андрухович при помощи малоизвестной польской команды поет песню с припевом «Власть себе как власть, такие же бандиты».
Общественно-политический контекст Львовской книжной выставки-ярмарки я обсудил с директором русской программы Львовской книжной ярмарки, главным редактором газеты «Книжное обозрение» Александром Гавриловым и моей коллегой, обозревателем «Свободы» и известной поэтессой Еленой Фанайловой. А тема украинского политического кризиса будет продолжена «Радио Свобода» и в сегодняшних вечерних программах.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли распад оранжевой коалиции на Украине жесткую конфронтацию между президентом и премьером? Об этом говорим с президентом Института современной политики Владимиром Лысенко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 16 сентября. В 99-м году, ровно в этот день, через несколько дней после взрывов домов в Москве, на Каширском шоссе на улице Гурьянова был взорван жилой девятиэтажный дом в городе Волгодонске Ростовской области. Тогда погибли 19 человек, 76 стали инвалидами. По делу о взрывах в Москве и Волгодонске приговорены к пожизненному заключению двое жителей Карачаева-Черкесии. В этом деле до сих пор остается немало темных пятен, а о погибших, пожалуй, почти никто уже и не вспоминает, кроме жителей Волгодонска. С подробностями моя коллега Вероника.
16 сентября в Волгодонске проходит траурное мероприятие, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ростовской области Григорий Бочкарев.
Сегодня в момент взрыва в 5 часов 55 минут по московскому времени на Октябрьском шоссе на том самом месте, где 9 лет назад стоял дом номер 35, была отслужена панихида. Собравшимся напомнили имена всех 19 погибших. На месте теракта жители города организовали вахту памяти. У дома номер 35 взорвался начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль ГАЗ-53. Мощность взрывного устройства составила не менее 850 килограммов в тротиловом эквиваленте. Владелец взорванного грузовика Абаскули Искандер-Аглы Искандеров, который в момент взрыва оказался у себя в квартире, утверждал, что не знал о том, что в его грузовике находилось взрывное устройство. По словам Искандерова, накануне трое выходцев с Кавказа купили у него этот автомобиль, загрузили в него якобы картофель и попросили его отогнать автомобиль к дому и подежурить в нем ночью, чтобы груз не украли. Но перед самым взрывом он пошел домой погреться. Через год, в сентябре 2000-го, на месте дома номер 35 был заложен сквер памяти, а в городе сдан в эксплуатацию новый дом, который для Волгодонска построила московская мэрия.
Рассказывал Григорий Бочкарев. 12 сентября 2003 года Московский городской суд признал виновными в причастности к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске и приговорил к пожизненному заключению двух жителей Карачаева-Черкесии – Адама Декушева и Юсуфа Крымшамхалова. Тем не менее, в этом деле до сих пор очень много непонятного. Общественная комиссия под руководством известного правозащитника Сергея Ковалева несколько лет вела собственное расследование дела. По одной из версий, взрывы были организованы российскими спецслужбами, говорит Александр Черкасов, член правления Международного общества «Мемориал».
9 лет назад взрыв машины, заминированной около жилого дома в Волгодонске, показал, что террор пришел не только в Москву, но и в другие города России. До этого были взрывы на улице Гурьянова и на Каширском шоссе, еще раньше в Буйнакске, но это никто не воспринял, сочли, что это кавказские дела. Потом была еще странная история в Рязани, в которой торчали уши органов госбезопасности. Но так или иначе, взрывы той осени в городах России послужили оправданием начала крупномасштабной Второй Чеченской войны. До сих пор окончательно непонятно, а кто же организовал эти взрывы. Официальное расследование установило некоторых исполнителей, и вроде бы корни этого шли в карачаевский джамаат. Но доказано или не доказано, причастность спецслужб. По крайней мере, доказана причастность этих спецслужб к странным учениям в Рязани, где был заминирован жилой дом, и показано нежелание власти расследовать эту историю. Сознание россиян конспирологично. Они в равной степени оправдывали начало войны и подозревали в произошедшем спецслужбе. Общественная комиссия по расследованию дошла до пределов того, что можно было затребовать у власти. Власть отказывалась предоставлять какие-либо материалы. Погибли несколько членов этой комиссии. Результатов расследования нет. Наверное, до тех пор, пока мы не выйдем из заговорных и конспирологических теорий в объяснениях нашего недавнего прошлого, мы не сможем покинуть самое прошлое, которое у нас повторяется, повторяется и повторяется. Наверное, нужно по-прежнему настаивать на расследовании, использовать каждую возможность для того, чтобы выяснить новые подробности происшедшего 9 лет назад.
А насколько это вероятно, как вы полагаете?
В нынешней России это невозможно. На государственном уровне. И только по случайности могут стать известны какие-то подробности, важные для расследования общественного. Кроме того, вопрос слишком политизирован, потому что равным образом и голословное обвинение чеченцев в этом взрыве, и голословное обвинение спецслужб во всех этих взрывах, а не только в рязанских так называемых учениях, это попытка простого объяснения каких-то процессов, которые на самом деле сложны.
Таково мнение Александра Черкасова, члена правления Международного общества «Мемориал». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о заметных публикациях в средстве массовой информации. Сегодня об одной только статье в литературной газете, вернее, в реакции на эту статью. Петербургские писатели обратились с коллективным письмом в литературную газету, чтобы выразить возмущение по поводу заметки панегирика, посвященной 60-летию со дня смерти сталинского соратника Андрея Жданова. Из Петербурга передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
60 лет назад умер Андрей Жданов, советский государственный и партийный деятель. Будучи талантливой личностью, он содействовал идейному и духовному обогащению советской литературы и искусства. И по сей день спекулируют на его резких оценках некоторых работ Зощенко и Ахматовой, хотя он всего лишь выступал против клеветы на советских людей, против безыдейных и аполитичных произведений. Конец цитаты. Жданов уж точно купил себе бессмертие ценой травли Ахматовой и Зощенко, без упоминания о которой невозможны их биографии. Да и блокадники помнят, какие деликатесы доставляли Жданову на самолетах, пока ленинградцы умирали от голода и хоронили своих детей. Видимо, все это припомнили и петербургские писатели, и не стали молчать. Инициатором письма выступил литературный критик Александр Рубашкин.
сказано о том, что вот уже прошло много лет, что уже Жданов давно умер, нету теперь города его имени, нету улиц, нету всего прочего, и социалистический реализм похоронен, а литературы лучше не стало, мягко говоря. Вот такое вот нам представляет историю советской литературы. Также предполагается в учебниках и вообще другая история. И я пришел на совет Союза писателей, сказал, что вот я предлагаю ответ. Мы с подобными оценками деятельности Жданова решительно не согласны. Постановление СК партии 46-го года перечеркнуло литературную судьбу и всю жизнь Михаила Зощенко. Анна Ахматова, 15 блаженнейших весен, не смела подняться с земли. Совсем недавно, 22 июля, литературная газета не вспомнила 50-летие со дня смерти Ждановско-сталинской жертвы Михаила Зощенко. А вот 60-летие со дня смерти Жданова, пожалуйста.
Дело не только в печально знаменитом докладе Жданова, подчеркивает Александр Рубашкин.
Жданов поносил композиторов, представляющих гордость мирового искусства, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна. Таков его вклад. А теперь позволю написать, что он содействовал идейному и духовному обогащению литературы и искусства. Это связано с пробой. Как отнесутся к этому? Проглотим? Хорошо. Не проглотим? Подумаем.
Под письмом в литературную газету подписались Валерий Попов, Илья Фоняков, Илья Штемлер, Николай Крещук и другие литераторы. Почему сегодня оказались возможны словословия в адрес Жданова, говорит историк Николай Копосов.
Жданов был одним из наиболее значительных сталинских выдвиженцев, когда в 40-е годы истребленная в значительной степени публика, типа Ворошилова и компания старшего поколения, утратила свои позиции. В ближайшем сталинском окружении возникло два основных клана. Один из них Жданова, другой Маленкова и Берия, которые совершенно безжалостно боролись друг с другом. Жданов был заметной политической фигурой. Он рассматривался как более близкий к культуре, интересовавшийся писателями, литературой. Собственно, это была огромная его ответственность. Ну и, соответственно, он отчасти и громил, разумеется. Сейчас вообще есть некоторые тенденции к реабилитации деятелей сталинской эпохи. По многим вопросам Сталин сейчас один из самых популярных исторических деятелей в глазах россиян. Такой неосталинизм на уровне восприятия истории, конечно, имеет место. Но и логично, что реабилитировать не только самого Сталина, но и его подручных. И вот знаменитый учебник истории Филиппова тоже вписывается в эту линию вот такого изменения отношения к прошлому. Мне лично кажется совершенно неоправданным.
Петербургская новая газета тоже отозвалась на заметку о Жданове. Вот фрагмент комментария литератора Самуила Лурье. Литературная газета была и остается органом советской литературы, которая любила и будет любить товарища Жданова, поскольку советская власть в литературе – диктатура бездарности. Бездарные писатели на самом деле не с завистью относятся к талантливым, а с отвращением. Бездарные люди реагируют на талант, как клопы на формулу Карбофоса. Они метафизически это ненавидят. Через годы, через десятилетия, через расстояние. Конец цитаты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Узбекская журналистка Умида Ниязова стала одним из 5 лауреатов престижной премии в защиту прав человека 2008 года, учрежденной международной правозащитной организацией Human Rights Watch. В Ташкенте независимый журналист Умида Ниязова, сотрудничавшая в том числе и с Радио Свобода, весной 2007 года попала под суд по обвинению в распространении материалов, угрожающих общественному порядку. Причиной стали ее репортажи о подавлении узбекскими властями массовых волнений в Андижане в 2005 году и материалы о других нарушениях прав человека. Говорит представитель Human Rights Watch, исполнительный директор организации по Европе и Центральной Азии Рэйчел Денбер.
Мы наградили Ниязову, потому что она бесстрашно и самоотверженно посвятила свою жизнь защите прав человека в Узбекистане, стране, в которой правительство сделало практически невозможную работу правозащитного движения. А Ниязова не побоялась правительственных репрессий. Она очень смелая женщина, хотя и выступила с покаянной речью на суде и даже осудила тогда работу нашей организации Human Rights Watch. Но мы прекрасно понимаем условия игры, навязанные узбекским правительством. Это известная практика в Узбекистане. Когда на власти оказывается сильное давление из-за границы, то власти идут на то, чтобы освободить узников совести, но при условии их покаяния. Узник ходатайствует об амнистии и получает свободу. Дело Умиды Иниязовой получило колоссальную огласку в мире. Награда от Human Rights Watch поможет не только ей продолжать работу, но вдохновит и других на борьбу за права человека в этой стране. Эта борьба – опасное занятие в Узбекистане. Об этом говорит сама Ниязова. Да, она сейчас на свободе, но в тюрьмах Узбекистана остаются другие узники совести. Мы помогаем Ниязовой и другим правозащитникам бороться за гласность в Узбекистане, где в тюрьмах находятся по крайней мере 17 диссидентов, журналистов, активистов правозащитного движения. Премия, которой удостоена Ниязова, должна привлечь дополнительное внимание к положению в Узбекистане.
Говорил исполнительный директор организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рэйчел Денмер. Я связался с Умидой Ниязовой, которая сейчас находится в Германии и сотрудничает с берлинским отделением правозащитной организации Human Rights Watch.
3 дня назад я приехала в Германию, и пока я собираюсь посвятить свое время правозащитной деятельности и обратить внимание европейского общества на ситуацию с проблемами прав человека в Узбекистане. Во-первых, это самое важное, это политические заключенные, это мои коллеги, правозащитники и журналисты, которые сейчас сидят в тюрьмах. Во-вторых, это отсутствие независимой прессы. Это то, что ни один журналист, который сейчас работает в Узбекистане и пишет или готовит материалы для иностранных СМИ, не подписывается под своим именем, а потому что он боится, потому что угроза присутствует всегда. Журналистика под запретом, потому что напрочь отсутствует какая-либо независимая судебная система. Демократические реформы необходимы во всех сферах. Конечно, нужно говорить о бандежане постоянно, потому что речь идет о тысячах людей. Обязательно нужно добиваться расследования этого преступления, и обязательно нужно добиваться того, чтобы те, кто стрелял по безоружным людям, понесли наказание. После 2005 года, после андижанских событий, отношения Узбекистана с западными странами на официальном уровне ухудшились. В данное время можно наблюдать некое улучшение отношений. Несколько высокопоставленных лиц приезжали в Узбекистан. Западные страны уменьшили свою критическую риторику в отношении Узбекистана. И я думаю, Каримов понимает, что изоляция, конечно же, невыгодна. К тому же европейские страны хотят иметь свое влияние и свое присутствие в регионе.
Рубрику «Сегодняшний факт» я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яном Руновым. Узбекская журналистка Умида Ниязова стала одним из 5 лауреатов престижной международной премии в защиту прав человека. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 16 сентября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона ведь этот час. Вместе с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и сейчас. После новостей у нас «Поверх барьеров». Сегодня в программе «Диалогов о культуре» Ивана Толстого сюжет о Байройтском музыкальном фестивале. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем укреплять союз с Россией.
Позиция НАТО была ясна с самого начала.
В Ингушетии очень тревожно, особенно после убийства Иглы.
Иранские работы находятся под надзором МАГАТЭ.
Думаю, это вся история. 158 лет усилий и тяжелой работы.
Предстоит построить новые объекты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.